Глава 9. Пока Том оглядывал обеденный зал, его мысли вновь занял его железнодорожный эталон на север через северо-запад. В фильме, спасающийся от полиции и от проводника, у него, бедного беглеца, не было билета, Кэри Грант заходит в стильный вагон-ресторан. Официант в роскошной униформе проводит его мимо модно одетых едоков к столику восхитительно сексуальной Евы Марии. Оказывается, она подкупила официанта, чтобы Кэрри сидел с ней. Прекрасные дамы всегда так поступали с беднягой Кэрри Грантом. Делали заказ, выпивали, смеялись, затевали сложную словесную любовную игру прямо за столом. Одна из сцен с наиболее эротическим подтекстом, по мнению Тома. Сейчас в роли Евы Марии он не мог представить никого, кроме Элеоноры. И это выглядело, как он признался себе, жалко. Жалко, поскольку не было ни малейшего шанса воплотить это в реальность. В поездах Амтрака посетители ресторана рассаживали так, чтобы поощрить завязывание разговоров и, пусть и мимолетных, дружеских отношений. Согласно этой традиции, Тома посадили напротив двоих – мужчины средних лет и женщины, которая, увы, ничуть не походила на Элеонору, или, если на то пошло, Еву Марию. Мужчина был одет в костюм с галстуком. Через проход от них сидели Стив и Джули. Они пили из бокалов красное вино, держались за руки, шептались и по-прежнему выглядели очень взволнованными. «Молодая любовь. Нет ничего прекрасней или ужасней», — решил Том. «Кроме, может быть, старой безответной любви». После встречи с Элеонорой он был в этом убежден. Насколько удалось уловить из чужих разговоров, в основном обсуждали вставший поезд. По крайней мере, чем дольше тот будет стоять, тем больше времени он проведет в одном с Элеонорой поезде. «И что именно в этом хорошего?» — вопросил Том себя, поскольку чувства Элеоноры были кристально ясны. Раньше оставалась надежда, что она по-прежнему любит его, несмотря на то, как закончились их отношения. Он бережно хранил эту надежду в кармане все эти годы. Она помогала ему пережить трудные времена. Теперь же карман пустовал. Даже не пустовал, а был вырван прямо из штанов.
«Это происходит со мной в поезде уже второй раз за неделю», сказала сидящая напротив Тома женщина.
Она представилась как Сью Бант из Висконсина. Она была строго одета, в возрасте около 50, высокая, немного тучная, с очень короткой стрижкой. Рядом с ней сидел мужчина в костюме с галстуком. Лэнгдон знал, что они не вместе, поскольку мужчину усадили за этот стол прямо перед ним. Женщина уже сидела там. «Как вам это?» — спросил незнакомец.
Он не назвался. «Обычно я не езжу поездом, но летать самолетами при моей профессии уже не столь удобно, как прежде», — пояснила дама.
«А чем вы занимаетесь?» Том решил поддержать разговор.
«Я торговый агент компании, занимающейся здоровой пищей», — ответила та, намазывая на булку масло. «Счастливо провести праздники», — сказала подошедшая официантка, раздавая бокалы яично-винного коктейля.
Как им сообщили, это праздничная традиция Кэпа. «И вам счастливых праздников», — ответили все. Затем Сью поинтересовалась, что случилось с поездом.
«Проводник сказал, что вот-вот все наладят, и мы тронемся. Просто переехали что-то на рельсах».
На официантке был праздничный колпак, а окна и столы, как заметил Том, украшены гирляндами. Они сделали заказ. Меню оказалось богатым. Лэнгдон чувствовал исходящий из кухни внизу запах еды, которую затем отправят наверх в ресторан лифтом. Том заказал ростбиф, а в качестве закуски предпочел салату водку с апельсиновым соком и льдом. Он уже подносил ее к губам, когда что-то оттолкнуло его. Повернувшись, Лэнгдон увидел, как рядом плюхается Агнес Джо, оставляя ему около 6 дюймов свободного пространства. «Привет, Агнес Джо!» — хором сказали мужчина и Сью. Том был озадачен. «Здесь что, все с ней знакомы?»
«Привет, дорогуши!»
Когда Том посмотрел на нее, он был ошеломлен. Она надела красивые брюки, несомненно, растянутые до предела, но все равно красивые, роскошный свитер и уложила волосы. Также она нанесла легкий макияж и выглядела заметно моложе. Лэнгдон мог только таращиться на столь разительное преображение.
«Привет», — промямлил он.
«Здравствуйте, Агнес Джо», — сказала подошедшая официантка. «Вам как обычно?»
«Да, только добавьте лука».
«Как я понимаю, вы много ездите поездом», — заметил Том, когда официантка отошла.
«О, я обожаю поезда и попутчиков. Хорошие ребята. Одно время пробовала летать. Собственно, я пилот с лицензией, но предпочитаю поезда».
С точки зрения Тома, образ Агнес Джо, втиснувшейся в кабину двухместной Сессны, сжавшей мясистыми пальцами ручку управления и поставившей ножище на педали, был близок к галлюцинациям. Незнакомый мужчина повернулся к Сью.
«Говорите, вы занимаетесь здравоохранением?»
«Здоровой пищей. Я торговый агент. Раньше была помощником юриста, но не смогла и дальше работать на законников».
«Что ж...» Том тоже был сыт по горло видом «Американус легалис каннибалис». Наобщался в процессе развода плюс недавний случай с Гордоном Мэриузером. Он поднял бокал в знак сочувствия. «Что вам известно о женьшене?» — спросил мужчина.
Ему было за 50. На вид он казался обычным бизнесменом, хотя некоторые довольно странные черты отличали его от коллег. Так он открывал рот очень широко и втягивал воздух, как будто его не хватало. Затем глаза выкатывались так, что у Тома создавалось впечатление, что мужчина в любой миг рухнет головой в салат. Еще он облизывал губы так часто, что можно подумать, язык вот-вот забьется в судорогах или попросту отвалится. И, наконец, у него имелась невероятно раздражающая привычка надуваться так, будто он собирался что-то сказать. Губы тряслись, толстая шея дрожала. Глаза часто моргали, руки вздымались к небесам. Казалось, вот-вот извергнется некая мудрая фраза или, по меньшей мере, скандальная сплетня, после чего все сдувалось, и мужчина преспокойно ловил оливки в своем бокале. После того, как он проделал эти бесящие движения в четвертый раз, Том с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на него.
«О женьшене?» — переспросила Сью. «Вы имеете в виду растение?»
«Да, позвольте пояснить, почему я об этом спрашиваю».
Он посмотрел на всех с заговорщическим видом и понизил голос.
«Я встретил одну женщину, азиатку или лицо восточного происхождения. Не помню, какой там политкорректный термин употребляется в наши дни. Кажется, не узкоглазая, нет?» «Нет», — сказала Агнес Джо. «И не надо продолжать эту тему, пожалуйста. Толерантность и уважение к другим культурам — основа мира во всем мире. К тому же у меня есть предки японского происхождения».
Том поглядел на эту великаншу и задался вопросом, отразились ли на ней как-то гены этих предков. А ее лексикон и манера речи заметно улучшились. Что это было? Незнакомец продолжил.
«Да, верно. Прошу прощения за неудачную шутку. Так вот, этой женщине, кажется, ну, вы понимаете, приглянулся я. А мне определенно приглянулась она. Как-то вечером мы ужинали вместе, и она завела речь о женьшене. Короче говоря, она прислала мне настоящий женьшень. Полагаю, он из Китая».
«Вообще-то женьшень выращивают и в Висконсине», — заметила Сью, намазывая на булку еще больше масла. Хлеба под ним уже не было видно. «Местная почва идеально подходит».
Том уставился на нее.
«Почва Висконсина идеально подходит для женьшеня?»
Ему казалось безумным. Но разве он в этом разбирается?
Быть может, Green Bay Packers — все поголовно фанаты женьшеня. «В Висконсине, допустим», — сказал мужчина. «Но суть в том, что она мне его прислала, а я не уверен, что с ним делать. Я хочу узнать, женьшень готовят или пьют, или что?»
«Она его прислала, но совсем не обязательно его употреблять», — заметил Том.
«Хм», — ответил собеседник, нервно глядя на женщин. «Предполагаю, она дала мне его, ну, вы понимаете, потому что он повышает эффективность определенных функций организма. По крайней мере, на это она намекала. Еще добавлю, она гораздо моложе меня».
Том начал понимать, к чему тот клонит, когда вмешалась Агнес Джо.
«Ты хочешь сказать, с женьшенем ты сможешь кувыркаться в постели, как молодой жеребец, с женщиной вдвое моложе? И она не будет чувствовать, что занимается самообманом со старым мешком костей?»
После долгой паузы мужчина наконец ответил.
«Примерно это я и подразумевал, да».
И снова начал всасывать струю воздуха и с новой силой набросился на свои оливки.
«Я бы лучше приготовила из него настой», — продолжала Агнес Джо,
пронзая мужчину взглядом.
«И ввела тебе шприцем прямо в вену. Сделай так перед тем, как отправиться в постель. Затем выбегай из ванной, крича и колотя себя в грудь, как тарзан, и набрасывайся на нее. Я слышала, азиаткам это нравится».
Тот посмотрел на Тома глазами раненого оленя, явно ожидая мужской поддержки. Но Лэнгдон смог произнести только: «Я тоже слышал такое дорогой». И одним могучим глотком осушил стакан водки. Заказав себе еще бокал Мерло, он съел ужин, который оказался превосходным. Затем Лэнгдон огляделся по сторонам и увидел, что за одним из столов оживленно дискутировали два мусульманина и индеец. Все улыбались, так что, по крайней мере, спор не выходил за рамки приличия. За другим столом к привлекательной афроамериканке средних лет явно подкатывал красивый молодой кореец. Она отмахивалась от приставаний, добродушно подшучивая, но, как видел Том, была польщена. Какие-то бизнесмены ужинали за одним столом с дамой с картами Таро. Она изучала их ладони и даже разложила карты перед остатками цыпленка-гриль. Она методично нанизывала на вилку фирменный титулованный чизкейк Кэпа, а корпоративные акулы, отложив на время телефоны в сторону, внимательно ее слушали. Том мог лишь покачать головой. Женьшень, летающая Агнес Джо, пассажиры всех рас и вероисповеданий, быстрое сближение олицетворяющих власть денег коммерсантов и олицетворяющих капризы судьбы Таро смешались в сердечном застолье. Быть может, в атмосфере поезда и впрямь было нечто особенное. Допивая Мерло, он поражался, насколько тихо и медленно несется поезд по рельсам. Со скоростью 0 миль в час.